В эфире ruboradio.com.
Добрый уже осенний вечер всем вам, дорогие друзья. Меня зовут Оксана. Вы слушаете передачу с таким вот названием замечательным совершенно «Девятая палата» на волнах русского бостонского радио. И сегодня мы с вами поговорим о любви, друзья. Наконец-то кто-то же должен затронуть эту тему. Но не просто о любви, а о видах любви сквозь призму буддизма. Вот так вот. Я надеюсь, что я вас заинтриговала немножко, но сейчас я заинтригую вас еще больше. У меня сегодня в гостях человек, который знает об этой концепции, ну, по крайней мере, достаточно такое большое количество процентов. Здравствуйте, Александр Джи, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер всем.
Спасибо. Саша был уже у нас в гостях, а вот еще раз пришел. Вы довольны вообще, как вы к нам добрались? Вас там дождь не намочил?
На самом деле удивительно. Каждый раз, когда я к вам еду, неважно, какое время года на дворе, идет дождь.
А вы, кстати, любите дождь?
Дождь любит меня.
Вот так. А за пультом звук режиссера сегодня неподражаемый совершенно Михаил Зинман. Михаил, добрый вечер и вам.
Добрый вечер, Оксана. Добрый вечер, Александр. Вы как нас, Гу сегодня?
Нет, Джи сегодня.
Разные степени сокращения. Это максимально.
Это максимальная степень сокращения. Михаил, ну а как у вас настроение? Вы готовы обсуждать с нами тему любви сквозь призму буддизма?
Ну вы на провокации, наверное. Хорошо. Я буду опускать и поднимать микрофоны, если можно.
Лучше опускай и поднимай планку обсуждения.
Слушайте, я теперь боюсь.
Тема любви.
Да, вы будете опускать и поднимать микрофоны. Мне очень нравится начало. Ну хорошо, Саш.
Да.
Для самого начала нашей передачи, скажи, пожалуйста, мне, каково определение любви в буддизме? Как вообще вот буддизм понимает саму вот эту концепцию любви? Потому что наверняка же ее понятие именно в буддизме отличается от всех других учений, религий или еще чего-то.
В каком-то смысле я бы сказал, что буддизм — это всего лишь здравый смысл. И на самом деле, так сказать, понимание любви и отношений в буддизме да тупого, простое, как и все остальное.
Так.
То есть я бы сказал, что буддизм — это, вот знаете, есть такой мем «Капитан Очевидность». Вот буддизм
—
это религия Капитана Очевидность. Скорее всего, дзен-буддизм даже, судя по краткости и законченности высказываний Капитана Очевидность. Все просто. Просто как бы в том плане, что любое переживание в буддизме рассматривается в качестве возможности для продвижения вперед по духовному пути, и любые эмоции воспринимаются как материал, энергетический материал для работы. И в любви, в отношениях очень глубокое дно в этом плане, целый клондайк, да, потому что как бы ни в одной другой ситуации человеком не переживается такое количество счастья и страдания, как в отношениях. Поэтому такой тренажер духа.
Тренажер духа, которому необходимо испытывать совершенно разного рода эмоции, либо это может быть одна спокойная, гармоничная эмоция, которую вы испытываете от начала отношений до их завершения. Либо это все индивидуально.
Как все остальное, в этом есть начало, завязка, развитие, кульминация и
финал.
У чего есть начало, у всего есть конец.
Угу. Но мой вопрос, тем не менее, был по поводу того, концепция сама по себе страдания. Насколько она необходима в самом понятии любви, когда человек, именно вот с точки зрения буддизма, нужно ли страдать? Если да, то зачем? Если нет, то тогда не нужно объяснять, зачем, конечно.
Ну, в этом плане необходимо сделать ремарку на понятие привязанности.
Угу.
То есть, вот как соотносится любовь и привязанность?
Михаил?
Как соотносится любовь и привязанность? Как соотносится... Вообще, есть ли разница между любовью и привязанностью? И если есть такая разница, то возможна ли любовь без привязанности? И в этом плане буддизм делит любовь на три уровня градации. То есть первый уровень — это так называемая. Кама – это санскритские термины.
То есть вот все знают Камасутру, друзья, да? То есть вот, как я понимаю, это совершенно вот слово,
именно,
которое...
Именно,
да, вот
это
оттуда.
Физическое влечение на уровне...
Мне кажется, на самом деле мало кто знает, что такое Камасутра.
Да вы что, Михаил, давайте мы всем объясним, что же такое Камасутра.
Вы знаете, извините, что я перебил на секундочку, но... В какой-то момент у меня была эта книжка, это довольно-таки очень такая толстая большая книжка, где совсем далеко не все, что вот все, что люди знают о Камасутре, там на самом деле гораздо все больше.
Гораздо глубже, да?
Гораздо глубже и...
Не лишним было бы объяснить сам термин, то есть кама, вот как мы уже сказали, это влечение к телу другого человека, чувственная любовь. Сутра – это раздел учения в буддизме, который занимается, так сказать, процессуально-дидактическим регламентом, то есть ритуальной стороной происходящего. То есть это ритуалы, связанные с чувственной любовью, простыми словами.
Так. Ну, хорошо, понятно. То есть вот первый вид любви, который... Это, как я понимаю, самый вот этот первый этап, самый такой достаточно простой, самый плотский, да, то есть...
Плотская, да, такая если... приходящая, недолговечная любовь.
Да, если вот я, допустим, перевожу это на более мне понятный язык психоанализа и Зигмунда Фрейда, то вот у нас есть ид, эго и суперэго, да, то есть три таких вот уровня, которые, в принципе, ну, составляют нас как человека, то есть вот ид – это все то, что... влияет на, именно на, отвечает и, скажем так, воздействует именно на наши такие вот какие-то плотские достаточно, ну, желания. То есть, как я понимаю, вот это кама, да?
Импульсивная, да, такая вещь.
Отлично, хорошо. И, ну, это понятно, что первый такой этап в колеснице вот этой любви, а еще что есть у нас?
Значит, второй уровень – это так называемая снеха, влечение к духовному началу в человеке. Это как бы нечто, что более похоже вот на... скажем так, бывают такие люди, мы встречаем их вот как будто близнецы по духу, да, человек, с которым большое количество общих интересов.
Это то, что в английском языке называется soulmate, да?
Да, которого чувствуешь интуитивно, с кем можешь взаимно закончить предложение друг друга.
Ой,
и это может сопровождаться также и влечением предыдущего типа. И в таком случае связь будет более глубокой, продолжительной и устойчивой.
Угу. Друзья, я думаю, что каждый из нас как-то такое испытывал. На самом деле достаточно замечательно, когда вот совершенно полное взаимопонимание. Если действительно оно еще и сопряжено с физическим влечением, то это просто какая-то сказка. Но,
бонус
менее,
такое, приятное
бонус.
Дополнение.
Ну хорошо, а что такое майтри, скажите мне, пожалуйста, Саша?
Майтри – это так называемая любовь солнца, да, то есть это как бы как солнце, встающее каждое утро и дающее тепло всем существам без различия, вот такого же типа любовь, как бы, которая светит всем, неважно, насколько близки или далеки к тебе эти существа.
А как-то вот глобальная.
Равная, неразличающая любовь. И на самом деле она считается единственной истинной в буддизме, и это тот идеал, к которому нужно стремиться.
А на каком уровне можно вообще... Помнишь, мы когда-то давно говорили, у нас была передача, в принципе, о буддизме глобальном, говорили вот о трех колесницах, я, к сожалению, правильно, не могу вспомнить сейчас их название. То есть, как я понимаю, что будучи в третьей колеснице...
Хинаяна, и Ваджраяна.
Вот это третья колесница,
малая, большая,
наверное.
Малая, большая и алмазная.
Да, вот скажи, пожалуйста, мне, вот эти вот три уровня любви, они как-то соотносятся к какой-то из этих колесниц, либо совершенно никак не соотносятся? То есть, допустим, там, находясь там во второй колеснице, можно совершенно спокойно испытывать только лишь там любовь первого уровня?
Это сложный вопрос.
Ну так да, мы не задаем легких вопросов здесь. Ну, как ты думаешь? Ну, вот, допустим, на собственном опыте просто.
Ну, можно соотнести, можно в какой-то степени соотнести три уровня учения с тремя видами любви. То есть, как бы, если первый уровень учения и также первый уровень любви говорит о импульсах, да, о каких-то действиях на физическом уровне, допустим, в хинаяне это какие-то вещи, какие-то обеты, которые человек принимает на себя просто для того, чтобы ограничить себя от негативных ситуаций. Он не трансформирует свои отношения к ситуациям, а просто убирает себя из этих ситуаций. На уровне импульсов также этот основной базисный, самый низкий уровень любви. Вторая колесница оперирует больше философией, философским пониманием, относится к области более, ментальной. Mm-hmm. И точно так же этот уровень любви, второй.
Который называется снеха, да?
Снеха, да. Он как бы более духовный, более ментальный, да, взаимопонимание. И алмазная колесница работает с уровнем энергии, с непосредственным опытом переживания.
Mm-hmm.
И точно так же соотносится с этим вот высший уровень любви, да, когда человек находится на энергетическом уровне, позволяющем ему видеть одинаково красивыми и любимыми всех живых существ.
Потрясающе. Вообще, насколько реально дойти вот до этого замечательного совершенно третьего уровня, высшего, могу я так сказать, вообще, вот любви в буддизме?
Развитие человека до полного воплощения его потенциала возможно, это называется просветление, и как побочный продукт просветления человеком достигается именно этот уровень любви.
А могу задать вам личный вопрос?
Да.
Вы достигли ли вот этого третьего уровня? Неважно, когда, сейчас или там, я не знаю, 5 лет назад. Просто в принципе.
Нет, я от этого далеко, но я к этому, скажем так,
стремлюсь. А вы, Михаил Зингман, что-то вы сидите и улыбаетесь вот так вот и смотрите,
я
то на меня, то на Сашу.
Мне нравится, что вы говорите.
Слушайте, это очень важно, это буквально... Это, кстати, друзья, у нас передача по счету 5-я. Первый раз Михаил Зингман сказал, что ему нравится то, о чем мы говорим. Я думаю, мы будем продолжать в таком же духе дальше, да, Михаил?
Такая немного смущенная улыбка на лице, наверное, задумался над собственными опытами жизненными.
Наверное, скорее всего. Хорошо, Саш, скажи, пожалуйста, мне, вообще есть ли в буддизме разделение любви на вот... понятие традиционной любви и на понятие нетрадиционной любви?
Мой непосредственный учитель Лама Оля, у него есть такая фраза, что Будда предусмотрительно решил не вмешиваться в происходящее в наших спальнях. И это полностью описывает отношение буддизма, скажем так, к нетрадиционной любви, к нетрадиционным видам сексуальной ориентации. И на самом деле, с точки зрения буддизма, разрушающим является отвращение к определенным наклонностям человека.
Так, то есть я знаю, что есть определенные запрещения, запреты, которые касаются непосредственного...
Запреты в буддизме, касающиеся секса, это исключительно здравый смысл.
К примеру. Допустим, чтобы просто наши радиослушатели...
Не должно быть насилия, то есть происходящее между двумя людьми должно происходить по обоюдному согласию.
Угу.
Но все, что происходит по обоюдному согласию, неважно, что происходит, это хорошо. Это обмен любовью, обмен энергией. Любовь не должна быть предметом купли-продажи, то есть, как я понимаю, проституция в этом свете предусмотрена.
Но это вот именно запрет. То есть вообще, скажи, пожалуйста, мне, если так глобально, то все-таки в буддизме есть...
вообще нету запретов.
Вот, в том-то
особенно.
Все и дело,
есть,
да.
Есть рекомендации, скажем так,
то есть,
которые
вот
как бы основываются просто на понимании причины и следствия. То есть, скажем, тебе просто объясняют, будешь делать такие действия, как бы это отложит отрицательные...
Карма, в общем.
Отложит отрицательные впечатления в уме, которые как бы замедлят твое развитие.
Хорошо. А как буддизм относится к, допустим, гомосексуализму, в принципе? Потому что мы знаем, что да, там огромное количество религий его просто отрицают.
Относится нейтрально, не находит ничего в этом предосудительного. И на самом деле все вот культуры, скажем так, религии, опыта, культуры Востока развивались, как-то не обращая особого внимания на этот вопрос, и развивались довольно успешно.
Ну, хорошо. Друзья,
в принципе, скажем, да. Вот в религиях опыта как бы нету такого отношения к телу, как к чему-то греховному, да, то есть тело – это такой же инструмент радости. Вот пойти там посмотреть на барельефы в Индии, да, то есть как бы изображение... первичных половых органов как бы в граните считается объектом поклонения. Да? То есть как бы это нечто там женский... И даже терминология мужской алмаз, да?
Угу.
Женский лотос. Терминология возвышенная, об этом нет ничего грязного и греховного. Это источник наслаждения, обмена энергией и, в общем-то, может использоваться даже как источник духовного роста.
Вот так вот, друзья. И вот на вот этой замечательной ноте духовного роста мы прервемся с вами на музыкальную паузу и вернемся в студию буквально через несколько минут.
Был черный кот за углом, и когда ненавидел весь дом, только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и везет. Целый день во дворе суета, прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Даже с кошкой своей зарасту приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и везет. Бедный кот от усов до хвоста чернее, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет.
Прекрати следить за дорогой, слушай Руборадио.
Друзья, мы снова в студии. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Девятая палата», передача о психологии человека, вообще о людях и обо всем том, что движет, собственно говоря, ими, людьми. Сегодня мы говорим о буддизме, не просто о буддизме, мы говорим сегодня о концепции любви и именно о том, как ее понимает буддизм. Спасибо, что вы слушаете «Русское Бостовское радио». Для тех, кто только что к нам присоединился, я хочу сказать, что вот буквально до музыкальной паузы мы говорили о трех разных видах буддизма и о том, как, собственно, все эти виды буддизма развивают нас потенциально и практически на разного рода уровнях. И вот сейчас мне хотелось бы поговорить немного о вот так называемом тантрическом виде любви и, в принципе, начать с того, что вообще такое тантра, Саш.
Ну, на самом деле, между буквальным значением слова «тантра» и тем, что под этим подразумевается обычно европейским умом, это две разные вещи. То есть, как прямой перевод, «тантра» означает нечто, что вплетено в ткань. То есть, нечто, что как бы глубоко переплетается с нашей жизнью, некий уровень практики, который переживается на уровне, на непосредственном уровне, тонко вплетен в каждое действие, которое мы делаем. И в этом плане вот этот уровень тантры соотносится именно с алмазной колесницей. То есть непосредственное
высоким.
Переживание.
Хорошо.
Тантрический секс обычно, да, как бы нет ни одного предмета, который подвергается большей степени, скажем так, продажи шарлатанами и всяческой спекуляции. То есть,
чем тантрический секс? Я хочу просто...
Под тантрическим сексом обычно подразумевается нечто, что производное индуистского тантрического секса, и как бы в основном это выглядит как набор физических упражнений с партнером, и, в общем-то...
Друзья, я просто хочу сказать, пока Саша, собственно, вот дальше тут размышляет, что вот у меня в студии два совершенно прекрасных молодых человека, которые при упоминании вообще о тантре просто... Вот Михаил Зинман, допустим, ну просто расплылся в улыбке почему-то. Причем в такой добрый, Михаил,
я
скажите
мне... Я совершенно
мне...
не из-за тантры расплылся в улыбке.
А почему вы в... Почему? Просто
меня,
потому что...
Меня, я просто я смотрю на Александра, мне очень... Мне очень нравится его выражение лица, когда он говорит об этих вещах. Такая хитрая,
хитрая
какая-то
да,
улыбка.
Да, да, какая такая хитроватая улыбка. Такой вот я сейчас все знаю.
Я пытаюсь скрыть иронию просто.
Хорошо. Ну ладно.
У вас это очень хорошо получается.
Ну, вы знаете, мы пока еще не телевидение, поэтому да, никто, кроме, в общем, меня и Миши, не видит вот то, как вы ироничны. Но, возможно, слышит. Ладно. Тем не менее, мы возвращаемся вот к тантрическому сексу.
То есть тантрический секс в том понимании, в котором он распространен, в общем-то, наилучшим образом служит обогащению людей, которые его распространяют. И на тот уровень, на котором, собственно, говорит буддийская концепция развития, никак нас не переносит.
Вот так вот. Понятно вам, друзья? Вот никак никто, ни на какие уровни нас не приносит.
С другой стороны, в буддизме существует некий уровень практик, который делается в союзе. Это некий уровень медитации, которого человек обычно достигает. Чтобы быть посвященным в эти практики, человек уже должен быть достаточно реализован и развит. И, собственно, партнерша, с которым эти вещи практикуются, должен быть примерно на том же уровне развития. И, естественно, на этом уровне уже нет никакой привязанности. То есть вы видите партнера, с которым вы это практикуете, как инструмент для сопереживания.
Почему для сопереживания, кстати говоря?
Ну, собственно... Сопереживание в этих типах медитации. То есть, как любой другой энергетический поток, поток энергии в любовном союзе, он может быть использован для развития. И, собственно, на самом деле существует...
Александр опять хитро заулыбался почему-то.
В буддизме существует описание трех моментов жизни любого человека, которые... Если понять природу ума в эти моменты, можно непосредственно достичь просветления. Это когда человек зевает, когда человек чихает и когда человек достигает оргазма. То есть, как бы, это вот одно из окон в просветление, скажем так.
Слушайте, как вообще интересно. Я задумывалась очень, но я достаточно часто зеваю. Так, ну хорошо.
Проблема в том, что в момент зевка человек себя не очень хорошо осознает.
Вот так вот. Что, как интересно. Вообще, прям я сижу и очень...
А по да. Кастанеде зевок вообще это переключение энергетических аккумуляторов. То есть, когда он начался, ты отключился от предыдущего, но пока не закончился, еще не подключился к следующему. Такое бессознательное состояние.
Замечательно. Вот так вот Кастанеда охарактеризовал процесс зевания. Ну, скажи мне, пожалуйста, меня... Очень интересовал вопрос, но это как бы связано, конечно, с моими личными опытами. А вообще понятие привязанности в буддизме как трактуется?
В привязке к отношениям, скажем так, есть два типа отношений. Одни направлены вовнутрь, одни направлены наружу. Да? То есть... Один тип отношений подразумевает вот уже пресловутую привязанность, когда, скажем так, исходя из неуверенности в себе, неуверенности в партнере, неуверенности в отношениях, вы пытаетесь ограничить его, чтобы отрубить источники соперничества.
И отсюда возникает ревность, конечно же, тоже, да?
Привязанность, она, собственно, зиждется на страсти, но еще второй столб – это, собственно, неуверенность в себе.
Неуверенность, естественно, того человека, который привязан больше, который ревнует, да? Но, я так понимаю, это идет все больше от недостатка доверия, правильно? То есть это неуверенность в себе в одной, в какой-то степени, которая влечет недоверие.
Неуверенность в себе и в партнере. Это
и в партнере тоже. А можно ли вообще назвать вот эти отношения, которые, получается, основаны на привязанности, деструктивными или все-таки нет?
В каком-то смысле вот такие отношения, в которых, кстати, замешана обычно большая доля ревности, они достигают обратного эффекта. То есть мы хотим сохранить партнера за счет того, что ограничим, построим вокруг него такую золотую клетку. И таким образом сохраним его для себя и только для себя. Чего же мы на самом деле достигаем таким образом? Того, что наш партнер начинает чувствовать несвободу. И, в общем-то, если, как сказать, кран перекрутить, то просто уходит. То есть, как бы, мы его пытаемся удержать, а он в результате уходит.
Ну, хорошо. А вот как можно ревности избежать? И вообще, кстати, вот в буддизме, я понимаю, что это, наверное, скорее всего, не разделяется на какие-то гендерные признаки, но, тем не менее, вот кому все же больше свойственно привязываться и ревновать, мужчинам или женщинам, как ты считаешь?
Мне кажется, как одна из основных мешающих эмоций, ревность – это нечто базисное и свойственно как мужчинам, так и женщинам. Другое дело – степень, так сказать, предпринятых действий, вызывающих ревность со стороны двух полов, различна. Да? То есть, как бы, если вот рассматривать такой предмет, как физическая измена, подход, собственно, к отношениям у мужчины и у женщины разный, то есть мужчина обычно более легко относится к измене.
Ну, да, это, как да, бы,
ищет да, чего-то свежего, как бы какой-то там, не знаю, новой радости, как бы он идет на сторону, как бы, и потом с удовольствием возвращается в лоно своей любимой. Как бы. Для женщины, в общем-то, физическая измена обязательно сопровождается неким глубинным процессом, который является уже результатом неудовлетворенности от существующих отношений. То есть
да.
Физическая измена со стороны женщины – это как бы признак чего-то намного большего и значительного, чем со стороны мужчины.
Mm-hmm.
Поэтому и ревность, собственно, физическая измена, по идее, должна вызывать в разной степени.
А как буддизм относится к физической измене? К самому этому концепту физической измены? Как он ее допускает, не допускает?
Скажем так, измена вот, и обман в любви – это одна из тех вещей, тех пяти вещей, о которых мы говорили, которые, собственно, скажем так, не рекомендуются в сексуальных отношениях. Да? Но как бы, как сказать, нету каких-то… все, что делается по обоюдному согласию, то есть если, как бы, скажем так… девушка нашла вдохновляющего, красивого, мускулистого партнера со здоровым телом, как бы, ей просто хочется…
Чего именно мускулистого и именно со здоровым телом, друзья?
Ну, желательно, да, сохранять здоровье, потому что, собственно, тело – это драгоценный инструмент, который и только который позволяет нам работать над собой и приближаться к просветлению.
Так.
Его нужно ценить.
Хорошо.
Если партнер такой девушки способен радоваться ее счастью, способен радоваться ее положительным переживаниям, и наоборот, да, если мужчина нашел вдохновляющую женщину, и его постоянная партнерша готова радоваться тому, что как бы он делит какую-то радость как бы, с другой партнершей. Когда это происходит по обоюдному согласию, в этом нет ничего предосудительного.
Слушай, мне кажется, это уже третья колесница однозначно.
На это немногие способны, скажем
да,
так, потому
абсолютно.
Что это обычно сопровождается потерей страсти.
Конечно. конечно.
И тогда отношения становятся больше похожими на отношения брата и сестры.
Скажи, пожалуйста, то есть, как я понимаю, вообще, в принципе, если, допустим, обоюдно люди согласны, то можно вообще иметь, допустим, несколько партнеров, если всех это устраивает. Ну вот,
еще раз повторяю, я утрирую, наверное, если сейчас все происходит по всеобщему согласию, нет ничего предосудительного.
Вот так.
Вроде как, кроме каких-то противоестественных вещей, вроде зоофилии, там...
удовлетворение
суда своих потребностей с трупами. Как бы, но это как бы, как сказать, здравый смысл.
Ну, здравый смысл, и буддизм просто мягко советует, рекомендует, в общем, всеми этими делами не заниматься. Скажи мне, пожалуйста, насколько важно в буддизме давать в отношениях, естественно, мы говорим сегодня исключительно об отношениях и о любви, давать друг другу личное пространство, и мой следующий вопрос встречный тоже именно по этой теме. Функция вот дачи личного пространства больше возложена на женщину либо на мужчину?
Вот мы говорили о двух видах любви, направленной вовнутрь, связанной с привязанностью и стремящейся ограничить, и втором виде любви, направленном наружу, который подразумевает духовную близость, взаимопонимание и желание давать свободу, обогащать своего партнера. То есть... как сказать, по-простому, вот если вы хотите понять, к какому типу любви относятся ваши отношения, задайте себе вопрос, когда вы смотрите на своего партнера, о чем вы думаете, о том, чего бы вы хотели от него получить, или о том, есть ли у вас что ему дать.
Понятно, так.
Я считаю, мое личное мнение, что если я смотрю на своего партнера и нахожу, что мне все еще есть что ему дать, такие отношения стоят вкладываемых в них усилий.
Угу. Тем не менее, все-таки про личное пространство скажи мне, пожалуйста, насколько важно его предоставлять друг другу?
Мы говорили об антидотах к ревности. Вот это один из хороших антидотов к ревности, да? То есть понимание того, что у твоего партнера есть потребности, которые ему для того, чтобы чувствовать себя здоровым, нужно удовлетворять. Такие, как потребности в общении, не обязательно, не знаю, с целью изменить. Просто потребность в общении. И также как бы понимание того, что все-таки мы все еще развиваемся, не достигли высших уровней, и мы можем делать ошибки. То есть взаимопонимание, сострадание и, в общем-то, способность предоставлять партнеру свободу хорошо действует против ревности.
А насколько важно в вот концепции любви с точки зрения буддизма развиваться вместе? Двум партнерам, я имею в виду.
Ну, собственно, в самом начале отношений обычно стоит задать себе вопрос, как бы, как много у меня с этим человеком общего.
А важно вот, чтобы было много общего? И на каких уровнях должно быть это общее?
На как можно большем количестве уровней, в как можно большем количестве, так, чтобы отношения были жизнеспособными на как можно более долгий срок. То есть, собственно... возможность сопереживать связана с возможностью иметь общее переживание. И если плоскость соприкосновения... это капитан очевидность в очередной раз. Если плоскость соприкосновения велика, тем больше шансов у вас взаимно развиваться, друг друга обогащать. Общие интересы и духовная близость, и взаимопонимание очень, очень важны.
А в чем... для тебя конкретно, мы уже подходим к концу нашей передачи, что, как ты видишь вот именно ты, гармоничные такие, сбалансированные, ровные, мне почему-то в последнее время вот именно хочется чего-то ровного, поэтому я это слово часто говорю, отношения. То есть в чем для тебя заключается именно в любви баланс и гармония?
Ну вот, собственно, некий баланс между этими двумя определениями, да, то есть как бы между... способностью радоваться радости другого и желать ему счастья в любой ситуации и страстью, заботой и желанием быть рядом. Как бы все-таки между этими двумя вещами должен быть баланс.
Хорошо. А я хочу спросить очень Михаила Зингмана, все-таки, буквально, Михаил, буквально в двух словах, я потому что не могу вас отпустить.
Вы хотите моего совета?
Нет, совета я не хочу вашего, но я хочу знать, а что для вас представляет баланс в любви? Как вот вы это ощущаете? Если можно, чуть-чуть нам расскажите, пожалуйста, и я точно отстану от вас, и будьте вы микрофоны уже куда вам нужно. Опускать,
я все-таки
поднимать.
Предлагаю перейти на рекламную паузу, дорогие друзья, и пусть каждый из радиослушателей поразмыслит над этим вопросом и сам для себя решит, что же это такое для него значит.
Давайте.
Спасибо.
А, то есть я должен все-таки сказать, что давайте. Я так красиво ушел от ответа.
Нет, у нас этот ответ красиво не уходит, на самом деле. Ну что, скажи мне просто, вот серьезно, вот в чем для тебя вот, сбалансированность и гармоничность любви?
Вы знаете, я намного, конечно, далек от буддизма, хотя я подозреваю, что это, наверное, тот идеал. Ну вот не последний вот этот, там, где алмазная колесница, и для меня это, конечно, немножко... является дикостью, когда там с обоюдного согласия ты идешь и...
Творишь непонятно что.
Творишь непонятно что. Если, конечно, это называется балансом, по-моему, баланс не в этом.
Я тоже, Миша, еще не на этом духовном уровне.
Не знаю, друзья, я из своего личного опыта хочу сказать вам одну вещь, что если у вас никогда еще не было личных, близких отношений с людьми, которые придерживаются... буддизма, то я настоятельно рекомендую, в общем, это на себе испытать, потому что это действительно что-то такое гармоничное, хорошее и спокойное. Вот так. Друзья, и на этой вот спокойной ноте мне хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю передачу, сказать спасибо большое, Саша.
Спасибо большое, что пригласили меня сегодня.
Спасибо большое, мы пригласим вас еще раз. Нам нужна гармония в этой передаче, да, Михаил?
Я же еще раз приду.
Вот так вот. Михаил, нам нужна гармония в этой передаче?
В этой передаче, несомненно.
Спасибо большое, Михаил Зингман. Я напоминаю, что вы слушали передачу «Девятая палата» на волнах Русского Бостонского радио. Меня зовут Оксана, и мы услышимся с вами буквально через неделю. Всего хорошего, друзья.
До свидания.
До свидания.
В эфире ruboradio.com.